Вот, сегодня мы проводим вторые чтения из цикла «Стихи и разговоры». Это вот такой новый формат, который мы постепенно дорабатываем. Вот, он подразумевает, что сначала поэт читает свои стихи и желательно какую-то более-менее значительную подборку, а затем ему задают вопросы присутствующие здесь эксперты, которые тоже на самом деле поэты, но сегодня выступают именно в роли экспертов. И у нас получается в результате и разговор о стихах, и один выступающий не мешает другому, потому что вот это обсуждение, оно дает как бы паузу такую всем, чтобы переключиться на восприятие стихов другого поэта. Вот. Ну а теперь я предлагаю Татьяне Бончес-Маловской представить наших сегодняшних авторов, чтобы это тоже осталось у нас на записи, и потом это можно было посмотреть и услышать. Прошу.
С удовольствием. Более мы сегодня собрались такой австралийской антиподовской компании. Нас целых 5 поэтов, авторов стоят здесь. И из этих наших поэтов 4 живут в Сиднее. Мы даже иногда видимся. Иногда случайно сталкиваемся. Вот. С кем-то у нас давние такие связи, и мы пересекаемся на всяких литературных мероприятиях, которые здесь проходят, или которые там здесь проходили, и больше реже сейчас проходят. Тем не менее, один поэт, который у нас не из Сиднея, а из Канберры, Лена Островская. Ну, я очень кратко скажу, вы можете найти стихотворение опубликованное в сети. Лена пишет по-русски, по-английски, переводит с русского на английский, с английского на русский, участвует в литературных мероприятиях. Очень-очень интересный стихотворение. Далее у нас Андрей Резцов. Ну, я не в том порядке, как мы, наверное, будем возникать. Я просто называю, как я вижу сейчас на экране. Андрей Резцов пишет прозу короткую, пишет стихотворение, все такое очень абсурдное. Я даже не сказала бы, что оно ироничное, потому что оно в каких-то, в общем, скорее такое харсумского или какого-то такого плана, кавкагнианского. Я бы не сказала, что оно смешное, но, в общем, подумать надо, что там происходит. Публикуется примерно везде, во всех толстых журналах, во многих толстых российских журналах. И мало того, что публикуется, по статистике вот почившего журнального зала, один из самых популярных авторов, когда его публикации там появляются, его читают больше всех. Всеволод Власкин, который сейчас убрал свою и лицо, и картинку, и что бы то ни было, живет в Сиднее, тоже пишет и по-русски, и, может быть, даже больше пишет по-английски, и делает независимые совершенно стихотворения на английском языке, участвует в сиднейских художественных группах, художественных выставках со своими, собственно, художественными работами и фотоработами, и такая поэзия без слов, или асемическая поэзия, вот такого рода работы. Ну и выставляется, как я сказала, и здесь, и в Европе тоже участвовал в выставках. Ну и Лена Михайлик, которую, наверное, даже и не надо представлять, потому что все знают ее и как поэта, и как филолога, и недавнего лауреата премии Белого, и специалиста по Шаламову, одному из крупнейших специалистов российских, ну, пишущих на русском языке, по Шаламову, ну и прекрасному поэту. Надеюсь, мы услышим. Ну и ваш покорный слуга, который тут и за антиподов отчитывается, ну и тоже как редактор артикуляции, вот мы организуем эти встречи.
Ну, когда я вчера перечитывала по подборке выступающих сегодня поэтов, меня поразило в них, ну, вернее, даже не то, что сходство, а такое вот совершенно неявное, но, тем не менее, общее качество. То есть мне показалось, что эта лирика, в ней очень много философского. Вот, и, наверное, об этом нам, я надеюсь, удастся тоже сегодня поговорить. Ну, а первой выступить, да, мы предлагаем Лене Островской.
Я надеюсь, все меня слышат, да? Прежде всего, я хочу поблагодарить организаторов этой встречи за приглашение быть здесь. Мне очень приятно быть здесь и видеть всех вас. Тем более, что некоторых из моих друзей, которые живут в Сиднее, я не видела, по-моему, уже лет 10, хотя от Сиднея до Канберры всего 3 часа на машине. Я хочу оговориться, что на самом деле я, конечно, никакой не поэт. Я физик по профессии, и стихи пишу очень редко и случайно. Поэтому мне вдвойне приятно, что, так сказать, я оказалась в этой замечательной компании. Ну и поскольку я стихи пишу очень редко, и, в общем, набрать какой-то корпус текстов более-менее весомый из этой редкой подборки довольно трудно. Большинство текстов, которые я буду читать, они, в общем, довольно старые. Ну и последнее в качестве предисловия, что ли. Наверное, Австралия – место вообще довольно удаленное. Но то, что с нами случилось в связи с ковидом, в принципе, сделало Австралию еще более удаленной в какой-то мере, поскольку границы на замке, и сообщение со всем остальным миром практически прекратилось, воздушное сообщение. С другой стороны, парадоксальным образом стали устанавливаться новые связи, вот благодаря Zoom'у и другим средством коммуникации. И мир оказался, в общем, довольно маленьким. И, ну, в общем, заканчивая предисловие, я, наверное, хочу сказать, что все, что я буду сегодня читать, оно так или иначе связано с идеей перемещения пространства, с местами или с невозможностью такого перемещения. Ну, вот такой первый стишок называется «Longitude» — «Долгота». «Между этим пределом и тем на шкале долготы паутина Земли, в разрывах мигает звезда. Тот, кто все это выдумал, явно переборщил. Сотой доли хватило бы, чтобы сойти с ума. Мы же выбрали первую с краю, и вот не сойдем. Двое суток полета свободного за окоем, тяготения и прочих законов на страже. Редкая птица и не мечтает даже. Но когда мы совсем пропадем, уступив пустоте, пусть за нами грядущие те не заметят пропажи. Пусть посмеют подставить ладони звезде. Пусть не ведают, как счет вести долготе. И вообще ничему, и живут в простоте. Выше, дольше и дальше». Следующее называется microcosm.cn. «Время к северу от стены не проходит даром. Начинаешь бояться слов, рисовать пиктограммы, тыкать в них пальцем, культивируя немоту. И зачем слова, когда здесь в пруду плавают звезды лотосов? Подошел бы полюбоваться, да круги по воде и тиком сводят скулу. Взглянешь одушевленным камнем, станешь скитаться в безвоздушном пространстве, в непривычных вещей. Сам себе в никуда, посланник и цивилизация, впавшая в древность, преуспевшая в отчуждении, обходящаяся без людей». Следующий называется «Alteringa». Это такое слово австралийское из языка австралийских аборигенов. И в мифологии австралийских аборигенов это некая сакральная реальность, населенная духами, прародителями, сотворившими мир. Этот пейзаж переболел людьми еще в детстве. Морщины не от семи пядей мудрости, просто от солнца. Сколько наивной жестокости от радужных капель до выжженной в прах земли, на которой не прижились колодцы. Здесь и без нас хватает беды. Разбегаются тропки, пересекаются, вьются. На каждой развилке настоишься, пытаясь понять, проснуться. Птицы, спящие на облаках, лодочник на воде, внемлют сну своему им спокойно, но не тебе. В солнечном этом сплетении закроешь глаза, облегченно пойдешь ко дну. Или взлетишь туда, где бессонные тени бродят, врастая в жаркую глубину. Помнишь, пел ворожил о душе и спасении? Вот и лети, спасай хотя бы ее одну. Еще одно из старых путешествий. Это называется «Мастарская колыбельная». Мастар — это город в Боснии, Герцеговине. «Спи, усни, моя радость, или просто глаза закрой. Не гляди, там страшное дело, сполохи над рекой. А она все течет, изливается не ретва наших слез, омывает житье, небытие, а мы все поем, иншалла. Да из уст прямо Господи в небеса. Моя радость, ты знаешь сам, как над городом двое ангелов, черный и никакой, у реки два берега, правый и неродной, как у ангелов все мы наперечет, на ладони близехонько сквозь прицел. Завтра каждого грянет черед, и никто, моя радость, отсюда живым не уйдет». Следующий текст называется «Аква Альта». «Ушли, как тот прилив, оставив здесь абсурдной нежности коллоидную взвесь, неутолимые пустоты, вкладки стен, мозаики лакун, все меньше перемен. Что остается нам? Культурный протохлам, материя, уместная нигде, легко нашедшая свой настоящий голос в нешумном фоне местных панорам, потопов камерных и роя ноев в ковчегах на двоих. Здесь о высоком так много сказано, что поневоле приходится о сущей ерунде. Забудь о чуде, помни о воде». Следующее называется «Скрабл», то есть такая игра. В моем детстве она называлась «Слова». Холод никак не приходит, всегда наступает. Стрелки путей переводят на зимнее время. Нам все равно, мы за детской игрой скоротаем, речь забывая, не ведая точных значений. Станем магистра игры в драгоценный бисер. Жизнь напролет проведем в ледяном чертоге. Ловко научимся складывать буквы в вечность. Чудо какие, выйдут у нас узоры. За горизонт по 37-й параллели. По вертикали нечего нам добавить. Ветер легко играет воздушным змеем. В небе его чистота, ни звезды, ни печали. Жаль, ни один наш ход не ведет отсюда. Наискосок запрещен высочайшим декретом. Змей не дается в руки, конем летает. С кем, как не с ним, бы поговорить об этом? С кем, как не с ним, в это небо летишь, как дышишь? Наша свобода выше его иронии. Мы бы и дальше, но этот космический холод. Змей, подскажи, что делать. Прием, как слышишь. Ну и последнее, наверное. Силентиум. Сквозное небо с птицами на вылет. В графе прибытия вертикальный прочерк. Несыгранные резонарии фибри, белесых клочьев. Как неуютно за порогом речи, где говорят весна, а слышит осень. Нам, пристально смотрящим, легче, мы вслух не произносим. Несказанное вправе вечно длится, премудрая непевчая синица клюет с ладони крошки многоточий. По всем каналам обещают зиму. Птица не слышит слов, и улетать не хочет. Спасибо.
Большое спасибо. Совершенно замечательные стихи. Вот. И я предлагаю сначала сказать несколько слов о стихах Лены Татьяне Бончес-Маловской, потому что она опубликовала ее в «Артикуляции». Знает лучше всех, да, я так думаю.
Вот, спасибо, Лена, что поделилась и прочитала. Я очень рада представить Елену здесь. И действительно была публикация новых стихотворений в тот момент в «Артикуляции». И у нас на сайте «Антиподов». И даже была маленькая книжечка, которую мы тут, я тут сейчас пыталась найти, но ее действительно даже у меня нету, книжечка четырех поэтов, вот из которых сегодня...
Я их не читала.
У тебя есть. Вот. Ну, на нее даже Данила Давыдов писал маленькую рецензию, по-моему, из одной строчки была рецензия, но это была рецензия на нашу книжку, вышедшая. Вот. И я очень рада, что еще одной возможности показать такого замечательного поэта, как Лена. Я надеюсь, что вы сегодня увидели, и что кто будет смотреть нашу трансляцию, сейчас смотрит или будет смотреть на YouTube, может быть, откроет для себя этого поэта. Как вы видите, очень тонкого, очень умного, но я не знаю, так кратко словами просто оценки какие-то давать мне очень неудобно, потому что это такие действительно тонкие какие-то мелодии и культурные аллюзии. Все, каждый раз это надо на самом деле вот хорошую работу писать, садиться и перечитывать все эти строки и улавливать эти моменты, которые там появляются из разных культурных традиций, потому что здесь и англоязычная поэзия, более чем обычно в русских стихотворениях, ну, просто вот богатый опыт чтения стихов на английском и проза на английском, это как-то вот видится. И проникновение в австралийские наши культурные реалии, как вы видите, не только даже в австралийском стихотворении, там вот появился этот змей, которого мы выпускаем. Ну и главная особенность, наверное, это вот чувствовать вот эти раны мира, раны нашего времени, которые возникают, и отзываться на них все теми же тонкими, настроенными, точными, этими негромкими словами Ленина стихотворения. И это как было вот по поездке в Боснию и Герцеговину были вот эти вот несколько стихотворений совершенно просто невозможно схватывающие все внутри, когда они прозвучали, и в любое другое время, ситуации, вот, иметь просто здесь, в Австралии, человека, который понимает, который отзывается, а еще и говорит, еще и звучит, вот это нам всем просто большой такой дар видеть, слышать Лену. А кто не слышал и не читал, я рекомендую почитать.
Большое спасибо. Вот мне, когда я вчера читала нашу подборку в «Артикуляции», показалось в первую очередь, что это стихи как бы о пустоте и о невозможности достигнуть какого-то подлинного переживания. Но, может быть, мне это только показалось. Вот, например, Владимиру Каркунову есть что сказать? Есть какие-то мысли?
Да, еще раз здравствуйте. Ну, на слух сложно уловить все, что вы закладываете в текстах. Понятно, остается ощущение, что там много всего, и ты ощущаешь определенный послерезонанс от текстов, которые внутри тебя отзываются совершенно разными культурными и эстетическими кодами. И хотелось Лене тогда задать вопрос... Интересно и мне, надеюсь, не только мне, кто ваш ориентир в поэзии? Не только личное, наверное, но и чуть шире, потому что говорилось ведь об удаленности Австралии. И интересен взгляд с вашей стороны, какие, скажем, имена в русскоязычной поэзии кажутся важными в принципе и для вас лично?
Уезжая в Австралию, я тут недавно написала такой пост в Фейсбуке, потому что прошло 25 лет, ровно 25 лет, как я здесь. И уезжая в Австралию, я возила с собой сумку, которая весила 20 килограмм. Ну, потому что просто больше не разрешали. И да, я знаю, это интересное начало ответа на вопросы о поэзии, но вот что я хочу сказать, что в этой сумке было все самое необходимое, то бишь в основном книги, 16 килограмм. И поскольку я уезжала работать вот, по своей специальности, я уже упоминала, что я физик, то так вот сейчас вспоминая состав этих книг, по физике там было очень мало и по математике. А в основном там была художественная литература и поэзия. И эти книжки, которые я привезла сюда, до сих пор, естественно, со мной. И это то, что я читала, на чем я, так сказать, росла. То есть это Тарковский, это Бродский, это Цветаева. У меня был с собой томик Пушкина. Ну, вот это все классика. И потом на долгие годы как бы все эти книги, которые я привезла сюда, или те книги, которые присылали ко мне сюда, они составляли, в общем, мою культурную среду.
До сети, да, до появления интернета?
Да, до появления интернета. И на самом деле вот жалко, что Гена Каневский покинул нашу встречу, потому что я очень благодарна ему, потому что, в общем, колоссальное количество современных поэтов, поэтов-современников открыл он именно для меня. Я с ним познакомилась, начали переписываться еще тогда в живом журнале «Добрая ему память». Не знаю, ориентируюсь ли я на кого-то, наверное, нет. Если есть какие-то ориентиры в стилистическом плане, то это скорее англоязычные поэты. Так получилось. Просто я уже очень давно, видимо, оторвана от русскоязычной среды, и в основном корпус моего чтения англоязычный.
Вы переводите вот тех англоязычных авторов, которых читаете?
Не всегда, но иногда что-то цепляет и проникает под кожу, если угодно. И тогда невозможно становится просто так с этим жить, и хочется как-то проговорить это. В какой-то мере приблизиться, видимо, к автору, оказаться где-то на полпути между его опытом и своим опытом. И для меня единственная возможность сделать это с помощью перевода. Я не всегда довожу эти вещи до конца, но для меня это какое-то проговаривание этих стихов, пропускание этих стихов через себя — это очень мощный.
Теперь я предлагаю высказаться Лилии Газизовой. Лилия Газизова, поэт, куратор Хлебниковского фестиваля в Казани, ответственный секретарь журнала «Интерпоэзия», а еще она сейчас преподает в Турции русскую литературу.
Признаться, мне сложно было тоже уловить на слух. Я старалась хотя бы фиксировать внимание на каких-то образах, на каких-то деталях, которые меня останавливали. Знаете, я буду честной, пока я ничего не могу сказать про ваши стихи. Я могу сказать, что они относительно мне близки. Ориентиры, которые вы назвали, да, они близки. Они красивые, общеизвестные, близкие. Вот. Вопрос, наверное, я бы задала вам вопрос. Вы говорили, что вы физик. Вот сочетание этих двух вещей, физики, поэзии, они в вас гармонично соседствуют, то есть одновременно, или вот там, с 8 до 3 вы физик, а, допустим, там, с 10 вечера до рассвета, например, ну, это шутка, конечно, да, вы лирик, вы пишете стихи. Вот. И я обратила внимание, что есть образы такого технического происхождения. Мне это всегда очень нравится. Когда-то 8 лет я проводила в Казани фестиваль имени Лобачевского «Неевклидовой поэзии». Вот. И в рамках этого фестиваля была конференция, которая называлась как «Влияние неевклидовой геометрии на художественное сознание». И там принимали участие самые разные люди и обсуждали самые сумасшедшие проекты. Вот. Ну, не буду отходить. Вот. Наука, искусство, физика, поэзия. Как это вас? И вы сказали, что не считаете себя поэтом. Почему вы не считаете себя поэтом? Если не считаете, почему вы приняли приглашение Анны и Татьяны, то есть тогда кто вы в этой встрече, как вы себя ощущаете? Ну вот, вопросов может быть много, но просто порассуждайте на тему каких-нибудь из них. Спасибо.
Нет, мне кажется, можно я немножко вмешаюсь, что, в принципе, если иметь в виду вот, вот это вот большое... большой, огромный семантический смысл слова «поэт», который существует или даже особенно существовал 25 лет назад в русской культуре, то это, конечно, вот как бы назвать себя поэтом, это претендовать очень на многое, мне кажется. Вот, вот. То есть если сравнивать с Цветаевым и Тарковским, ставить себя, конечно, как можно себя назвать поэтом? Но мы существуем уже в постромантическое время, в постмодернистское время, и сейчас, мне кажется, совершенно не надо стесняться таких наименований. Извините, Лена, я вмешалась, прошу вас.
Вот, извините, я тоже на минуту вмешаюсь. Просто я упомянула Ленина публикацию очень кратко. Должна сказать, что в 2012 году была публикация в «Интерпоэзии» у Лены. Вот, несколько стихотворений, которые ни одно из них, по-моему, сегодня здесь не прозвучало. Очень приятно. Другие стихотворения, но тоже, кстати, с можно сказать, технической такой терминологией «Микрокосм СН». Одно из них называется.
Я даже не знаю, где начать. Почему я не считаю себя поэтом? На этот вопрос очень хорошо ответила Аня. Аня, спасибо большое. Если некий конфликт физика и лирика, конфликта такого нет и никогда не было. Какие-то тексты, я уже оговорилась, возникают редко и довольно случайным образом. А с 10 до утра я по большей части сплю, потому что помимо физика, я еще и... у меня есть много прочих функций, а с утра мне на работу. Да, нет никакого конфликта, и это забавно, что вам послышались какие-то технические мотивы в моих стихотворениях, потому что мне почему-то кажется, что эти сферы... мало пересекаются.
Не мотивы, образы.
Образы. Хорошо, да. Вот, ну что я могу сказать? Ну, хорошо, что я не слесарь. Наверное, если бы я была слесарь, то слушать мои стихи было бы довольно тяжело.
You never know.
Вот. Ну, вот, наверное, знаете поэта, сейчас в Нижнем Новгороде живет Евгению Суслову, вот, и она совершенно серьезно для того, чтобы писать стихи, для того, чтобы сделать какой-то новый скачок поэзии, занималась медициной, например. То есть вот она изучала медицину. То есть на самом деле, это вот, да, это противопоставление физики и лирики 60-летней давности. Вот, оно в свое время, безусловно, было очень продуктивно, но сейчас вот идет какое-то встречное движение, сейчас развиваются совершенно разные формы поэзии, иногда бывают очень интересные. Я помню, что это тоже было уже очень давно, лет 17 назад, Юрий Борисович Орлицкий как раз рассказал мне про каких-то австралийских поэтов местных, не русских, вот, которые сделали зеленого фосфорицирующего кролика и назвали его стихотворением. Я помню свое жуткое возмущение. Как можно зеленого? Зачем это мучить животное? Вот, ну, как это можно считать стихотворением? Но с тех пор уже прошло много времени. Зеленый, фосфорицирующий кролик, да, стихотворение, хорошо. Вот, то есть, в общем-то, как раз очень это может быть и продуктивно, вот это какое-то взаимопроникновение. Мне, например, в свое время казалось, вот хоть я и филолог, вот, что хорошее алгебраическое уравнение — это стихотворение в чистом виде. Оно настолько красиво, что там просто даже слова уже не нужны.
Зачем слова, когда на небе звезды? Сказал Коль.
Их можно вычислить по формулу, написать их движение.
Да, нет, на самом деле я здесь абсолютно согласна. Вот присутствующий здесь Сева Власкин, например, у него есть чудесная серия фотографий, может быть, Сева расскажет и покажет, которые я считаю чистым просто стихотворением визуальным. Они такие довольно минималистические фотографии, выполненные в интересной технике, которые напоминают скоропись древнекитайскую и японскую скоропись. И это, да, то есть вот эти визуальные образы, это просто чистая поэзия. Поэтому, да, я совершенно согласна, что поэзией можно в наше время называть много вещей, есть странные сближения. Ну и с этой точки зрения, да, то, что я пишу, наверное, тоже поэзия.
К нам вернулся Геннадий Каневский. Вот, я не знаю, может быть, Лена захочет прочитать какой-нибудь перевод, который она делала. Геннадий, может, мы такую сделаем? Или Геннадий просто хочет что-то добавить к этой дискуссии?
Да, просим.
Понятно, что я переводила с русского на английский, поэтому тексты на английском. Вот одно из любимейших моих стихотворений у Гены — «Infortunum minor». Watch this, watch, if you want to become a futurologist with prophetic insights into death and weather. He is living as if under a shroud, its frazzled ends leave no clues for a tracer. A blue spot stands on guard above his reckless head, amidst the sky's cloudy congestion, like a regular infantry regiment. Birth of another one like him is out of question. Visit that room of his woebegone habitation. All the doorknobs are wobbly, bow-legged chairs are useless. Disassembling a shotgun to everyone's jubilation takes him 22 and a half minutes. You will forgive him all the weirdness. Live in peace with him. He will die in your caring arms, either of gentleness or of leukemia. His unattended kettle went crook. His alarm clock is dead as. This is a typical, from the textbook, capitulation of Mars.
Спасибо. Я могу попробовать его прочитать в оригинале.
Да, давай, это хорошо. Кому-то, да,
интересно.
В оригинале гораздо лучше.
Ну, не знаю. Замечай, если хочешь быть футурологом, если хочешь предсказывать смерть и погоду. Он будто ходит под неким пологом, ведешь его концами в воду. Синее пятно над его головой безалаберный, в любую облачность облажную, стоит, как войско, ставшее лагерем. другого такого тебе не рожу я. Посети обшарпанную его комнату. Ручки у двери сломаны, ножки у стульев гнуты. Автомат разбирал ко всеобщему хохоту 22.5 минуты. Будешь прощать ему все оплошности, жить с ним в мире, он умрет у тебя на руках от осторожности или от лейкемии. Выкипела вода в его чайнике. Его будильник вчера сломался. На лицо классическое, как в учебнике, поражение Марса.
Хорошо, давайте послушаем Всеволода. Начинайте, прошу, просим вас.
О, эти старые люди, вздыхающие перед сном. Все ждут, когда перед ними раскроют грамматику города, его изъявительное наклонение к реке, его времена, тогда, сейчас и потом, и роды, трудны и, возможно, кровавы, и виды с высоты мостов, и части речи, и полную речь. Прописи его вертикали, корень его, ушедший вглубь, на 100 километров, на 300 веков, как крюк, держащий картину, холст, где 100 миллионов тонн цемента, песка и огней, где 100 миллионов старых людей, отходящих к окну и ко сну, выключающих свет, приглушающих звук, прислушиваясь к веренице слогов городских, неровной, как кран, неплотно закрытый на кухне, и пухлые ангелы слетают к ним с книгой, а в ней слога и слога, стога и стога, снега и снега. Временный глобус. Временный глобус. Рассылка стихов по разным карманам. Бывает, карманник, пока отвлечешься, подсунет поэму, в которой временный глобус насмерть пронзен осью, осенью в пятнышках ржавчины. Он хочет, хрипя, повалиться на бок, иссякнуть, истечь, как истекает хранение срок или намада прямая и краткая речь. И подведенный помадой тропический чувственный рот, пухлый, упругий язык не знает коловращение слов, воронки времен, ворон, кружащих над пашней, над почвой холодной, в круглый, впечатавший бок, материк, сырой и безвидный, безвинный еще, без войны, без печатных изданий и без имен. Прошло время цикад, и вещи смотрят на человека молча. Тихая тень птицы, пронизывающая тень моего тела. Дикий день птицы, пронизывающий день моего дела. Дождь, прижимающий мир к телу. И темнота, отнимающая тело. Электронный Уолт Витман, поющий тело электрик. Вечер на всем полушарии и посередине ночь. Бездетный голос. Когда струна закреплена с двух концов, это позволяет притвориться, что нам известен ее озноб. Из жилы, из железа, из желез собаки, ждущие знакомых запахов, подсолнухов, глядящих себе под ноги. Такая тишина может наступить только после сказанного слова. Конец года. Понемногу откалывая кусочки сбоку года, в надежде, что выйдет изваяние или хотя бы пойдет кровь, а в итоге пойдет снег. Из этого года в тот и зайдет смех. Так 20-е кончились смехом вен, а не сменой вех. В пейзаже есть все. More, и мост, и лес, и лист, и высится статуи год. В этот год перепрятал Трою Улисс. В этот год нам сказали снова, что гений и злодейство — две вещи несравненные, несомненные, незабвенные. В этот год вышла новая схема схем. Ура, схемтесь, схемачи. Ой, схемся, схема над схемных схемачей. Этот год, а не Дарвин, создавал все. В начале года было слово, и слово было у года, и слово было год. И год за ним будет еще одним словом.
Я предлагаю Елене тогда сейчас почитать. Юлия Подлубнова, вот, которая тоже очень хотела послушать Елену и написала статью замечательную совершенно, которая была опубликована у вас в артикуляции. Вот, так что, Елена, прошу вас.
Иммиграция. Павлин Нелс. Павлин прибывает в Австралию. Самолетом, как все. В яйце проскакивает карантин. Заселяется в вольер. Принимает душ. В течение месяца сходит с ума от наблюдаемых небесных картин. И нехорошей походкой уходит в буш. Нет, не в джунгли. Он австралийский павлин. Он выходит в буш. Годы спустя австралийский павлин скрипит во сне. Не различает званий и лиц. Не понимает, кто ему пища, кто господин. Он пожирает мышей и змей, нехорошо смотрит на лис и способен справиться с динго, если динго один. Да, динго умен и желает жить, и уступает дорогу один на один. Австралийский павлин по-прежнему курообразен, но биология ему более не указ. И из своей середины нигде на таксономии он тоже плюет всем линеям на зло. Так что, обозрев все, что берет с земли его близорукий глаз, он тяжело становится на крыло, поднимается в небо, летит со скоростью 16 километров в час и оттуда уже поет. Отвратительно, надо сказать, поет. Голос — единственное наследство, которое у него не прошло. Едет, едет ослик серый, в Кагугу не доедет. Внук Равина Захадыра там водит медведя. Недокормлен, многословен, не помня приличия, говорит на птичьей мове космополитичной. Это что у нас за диво, зарево такое? Понад прутом, над красивой граничной рекой. Не военный чёт и нечет при дымной погоде. Английский летний вечер в русском переводе. Все, что спит по умолчанию в его поколении, оседает в примечание, в звучание, в значение, в звонкий гул на дне колодца, весенняя заметь. Дышит, в руки не дается, но не исчезает. Нет ни Соммы, ни Кагула, ни с нами, ни с вами. Затянула, утонула, осела словами на обломки, на обмылки, на месяц двурогий. Но вовсю поет в опилку ослик на дороге. Белоглазое змей-чудовище наблюдается у мыса Челта. Рота красноармейцев пешим порядком направлена навстречу ему. Какие зоологи, экспедиции, прочая музейная ерунда. Известно, что делать с белым гадом в 21-м году в Крыму. Он может рассчитывать только на то, что причерноморские города много старше любых властей, немногим моложе костей земли. На то, что чудовище вовек хранит негостеприимная, неживая вода, и красноармейцы нырнут туда, забыв, откуда пришли. Теперь они бродят по мелководью, собирают яшму и сердолик, чудятся случайным прохожим, пьют у Волошина чай с вареньем. Их мир погас, как солнце в стекле, больше некого брать на штык. И только змей утешает их, берега оглашая шипенье. я знаю, что мы с Чавда, а не Чалда. Но именно с этой опечаткой эту заметку и напечатали в соответствующей феодосийской газете. Это с эпиграфом. «Не простит на дне морском» Георгий Иванов. Где-то в сороковых те, кто вышел и выжил, замечают, что глохнет черемуха от Камчатки и до Парижа. Пахнет по-прежнему, привычно боль унимает, все еще разговаривает, но больше не понимает. Потом наступает конец войны, государства, воды и света, и, естественно, постановлением Второреченского райсовета та недлинная улица, яма, подобие шрама, получает имя этого Мандельштама. Белый цветочный огонь любых небес достигает. Может прочесть название, но это не помогает. Чем тут может помочь цензура? Автор пишет с натуры, и натура встает над буквами, как и Вазовский вал. Так что с точки зрения правопорядка страшней отечественной детской литературы только обыкновенные биографии тех, кто ее писал. И каждый по-своему встречал дыхание исторического процесса и по-разному рассчитывался с парусами, карасями, бытом и бытием. Но то, о чем эти гимназисты, принцессы и РВСы, противоположно по знаку, но образует один объем. Внутри объема, на спрессованном в доску насте, держит прочно, но нечего и задумываться о весне. Силы добра и зла поставили в круг фургоны и встали насмерть против того, что произошло вовне. И можно считать, что и нынче дела не наши. Все равно из наличных деталей не собрать ни кроватку, ни пулемет. А можно перечитать Мишкину кашу, увидеть год написания и просто увидеть год. Ну и тут грядет такая война миров, что на пушке от страха переплавили сковородки, грабли и зеркала. А во сне всем является зеленая черепаха. И мало что сама здоровущая, обнаглевшая черепаха так еще слонов навела. И они ломают сказочный джаз прямо так, в полете. Им плевать, что звуки в вакууме без Лукаса не слышны. Это еще кому они не слышны? И сообщают. Вы скажите вашим крылатым ракетам, артиллерии и пехоте. Наше кабаре находится прямо здесь, на обороте, в наобороте. И пока мы играем, вы все равно никуда не умрете. Так что лучше сгребайте, смотрите, пеките свои блины. Это вражеская черепаха, сообщает командование. Потанцуем, командование, отзывается черепаха. А саксохоб отгоняет кривую по границе желания и понимания. Ни судного дня, ни огня, ни озера, ни Газпраха, а просто зеленая кечечередиес и обязательно паха, говорит. Покатай меня.